Мне нужно больше, чем я могу достать. Не меньше 13 тысяч фунтов стерлингов. Клара переменилась в лице, услышав эту цифру. Что же вы намерены делать? Я поеду в Сити и попрошу собраться завтра всех наших кредиторов. Я прочитаю им письмо Пирсона, и пусть они делают со мной, что хотят.
И что же они сделают?
Что могут они сделать? Они получат исполнительные листы на свои деньги, и фирма будет объявлена несостоятельной.
И это собрание будет завтра, говорите вы? Послушайтесь ли вы моего совета?
Что же вы мне посоветуете, Клара?
Попросите у них несколько дней отсрочки. Кто знает, какой оборот может принять дело?
Какой же оборот оно может принять? Мне никоим образом не удастся достать денег.
Пусть нам дадут отсрочку на несколько дней.
О, у них и так будет отсрочка по ходу самого дела. Потребуется некоторое время на то, чтобы были исполнены все законные формальности. Но мне нужно идти, Клара. Никто не должен думать, будто я хочу уклониться от ответственности. Теперь мое место в конторе.
Да, мой дорогой, вы верно говорите. Да благословит и сохранит вас Бог. Я останусь здесь, в Эрмитаже, но душой я буду целый день у вашего письменного стола в конторе на Трогмортон-стрит. И если вам сделается очень грустно, вы услышите, как я буду шептать вам на ухо, и поймете, что у вас есть одна клиентка, от которой вы никогда не отделаетесь. Никогда. До тех пор, пока мы с вами живы, мой дорогой.
Глава 12. Друзья в нужде. В то утро, о котором идет речь, Клара, наморщив лоб и сложив кончики пальцев с видом опытного делового человека, сказала отцу: «Теперь, папа, я хочу поговорить с вами о денежных делах». «Хорошо, моя милая». Он положил на стол газету и вопросительно посмотрел на нее.
«Пожалуйста, скажите мне снова, папа, какая сумма денег принадлежит мне по закону? Вы прежде часто говорили мне об этом, но я всегда забываю цифры».
«У тебя 250 фунтов стерлингов годового дохода по завещанию тетки.
А у Иды?»
«У Иды 150 фунтов стерлингов».
«Я думаю, что я могу прекрасно жить на 50 фунтов стерлингов в год, папа. Я трачу на себя немного. И если бы у меня была швейная машинка, я могла бы сама шить себе платье».
«Конечно, милая.
В таком случае у меня останется 200 фунтов стерлингов в год, без которых я могла бы обойтись».
«Да, если будет необходимо».
«Но это на самом деле необходимо. Добрый, милый папа, помогите мне, потому что я ни о чем больше не могу думать. Гарольду срочно нужны деньги». И так вышло не по его вине.
И с женским тактом и красноречием она рассказала обо всем отцу.
«Поставьте себя на мое место, папа. Что значит для меня деньги? Я никогда не думала о них. А теперь я понимаю, как они драгоценны и какое значение могут иметь. Деньги помогут спасти Гарольда. Они понадобятся мне завтра утром. О, пожалуйста, посоветуйте, что мне делать и где достать денег?»
Слыша, с каким жаром она говорит, доктор улыбнулся. «Тебе хочется поскорее отделаться от денег, между тем, как другим хочется поскорее нажить их», — сказал он. «Если бы разговор шел о ком-нибудь другом, то я счел бы его поведение опрометчивым, но я доверяю твоему Гарольду и вижу, что с ним поступили мошенническим образом. Позволь мне самому заняться этим делом».
«Вы займетесь им, папа?»
«Мужчины лучше сумеют уладить его. Твой капитал, Клара, равняется приблизительно 5000 фунтов стерлингов. Но он помещен под закладную, и ты не можешь взять его обратно».
«Ах, боже мой!»
«Но мы все-таки можем устроить это. Такая же сумма лежит у меня в банке. Я могу дать ее вперед Денверам, ну, как будто бы от тебя, а потом ты можешь заплатить мне или же выплачивать на нее проценты, когда получишь свои деньги».
«О, великолепно! Как вы добры!
Но есть одно препятствие. Я не думаю, чтобы ты уговорила Гарольда принять от тебя деньги».
Клара смутилась. «Вы думаете, что мне не удастся?» — спросила она.
«Я уверен, что он их не возьмет».
«Что же вы станете делать в таком случае? Как трудно, оказывается, устраивать денежные дела».
«Я повидаюсь с его отцом. Вдвоем мы что-нибудь придумаем».
«О, ради бога, папа, а вы скоро к нему пойдете?»
«Самое лучшее время прямо сейчас». Он выписал чек, положил его в конверт, надел соломенную шляпу с широкими полями и отправился с утренним визитом. Когда он вошел в гостиную адмирала, то глазам его представилась странная картина. Посередине комнаты стоял большой корабельный сундук, и вокруг него на ковре небольшими кучками лежали шерстяные куртки, плащи из клеенки, книги, ящики для секстантов, различные инструменты и морские сапоги. Среди всего этого хлама с важным видом сидел старый моряк. Он переворачивал его и осматривал со всех сторон.
Жена же его молча сидела на диване и, опершись локтями на колени, обхватив голову руками, раскачивалась взад и вперед, и по румяным щекам ее ручьями текли слезы.
— А, доктор, — сказал адмирал, протягивая руку, — у нас шторм. Вы верно слыхали об этом, но я терпел погоду и похуже. А потому, по милости Божией, мы переживем и этот шторм, хотя у двоих из нас корабли сделались более валкими, чем прежде.
Мои дорогие друзья, я пришел, чтобы сказать, как глубоко я вам сочувствую. Моя дочь только что рассказала мне. Это случилось так неожиданно, — говорила, рыдая, миссис Гей Денвер. Я думала, что Джон останется со мной до конца наших дней. Богу известно, что я очень мало жила с ним, а теперь он опять собирается в плавание.
Да-да, Уокер. Это единственное средство поправить положение. Когда я в первый раз услыхал об этом, то меня точно буря застала врасплох. Поверите ли, я совершенно потерял присутствие духа, чего не случалось со мной с тех пор, как я прицепил кортик Мичмана к поясу. Видите ли, мой друг, я знаю, что такое кораблекрушение или морское сражение, вообще все, что может произойти на море, но мне совершенно неведомы подводные камни города Лондона, о которой разбился мой сын. Моим лоцманом был Пирсон, а теперь я узнал, что он плут. Но я уже в порядке и знаю, что делать.
Что же именно, адмирал?
О, у меня есть 1-2 плана. Я удивлю своего сына. Черт возьми, дружище Уокер, может, у меня суставы не так гибки, как прежде, но я беру вас в свидетели, что могу пройти 12 миль меньше, чем за 3 часа. Зрение у меня хорошее, вот только газет я не могу читать. Ум ясный. Мне 63 года, но я почти так же крепок, как раньше. Настолько крепок, что могу протянуть еще 10 лет. Я почувствую себя еще лучше, когда услышу запах соленой воды и в лицо подует морской ветер. Не плачь, мать, я отправлюсь в плавание не на 4 года. Через месяц или два я вернусь домой. Это все равно, как если бы я поехал погостить в деревню. Все это он говорил очень громким голосом, укладывая обратно в сундук свои морские сапоги и футляры для секстантов.
Вы, мой дорогой друг, и в самом деле хотите опять поднять свой вымпел?
Мой вымпел, Уокер? Нет, нет. У Ее Величества Королевы, да благословит ее Бог, слишком много молодых людей, и она не нуждается в таком старом судне, как я. Я сделаюсь просто мистером Гейденвером и буду служить на торговом корабле. Надо думать, что я отыщу какого-нибудь судовладельца, который даст мне место второго или третьего офицера на своем корабле. Как странно будет снова почувствовать под рукой перила мостика.
Замолчите, замолчите. Это совсем для вас не годится, совсем не годится, адмирал.
Доктор сел рядом с миссис Гей Денвер и сочувственно гладил ее по руке.
Лучше подождать, пока ваш сын не переговорит со всеми клиентами, и тогда мы узнаем, насколько велик убыток и каким образом можно исправить дело. Значит, нам хватит времени собрать наши средства для уплаты.
Наши средства, адмирал засмеялся. У меня есть пенсия. Я думаю, Уокер, у нас так мало средств, что их нечего собирать.
О, послушайте, кое о чем вы, вероятно, не подумали.
Например, адмирал, я всегда хотел дать в приданое за дочерью 5000 фунтов стерлингов.
Конечно, горе вашего сына — это ее горе. И если деньги будут истрачены на то, чтобы поправить положение, думаю, это лучше их употребление. У нее есть свой небольшой капитал, который она хотела отдать, но я решил поступить иным образом. Возьмите, пожалуйста, этот чек, миссис Денвер, и, полагаю, не стоит ничего говорить Гарольду, а вы используете его сообразно с обстоятельствами.
Да благословит вас Бог, Уокер. Адмирал сел на свой корабельный сундук и отер лоб носовым платком.
Не все ли равно, когда вы получите чек, теперь или после свадьбы? Теперь он вам нужнее.
Но я даю его с одним условием. Если дела окажутся из рук вон плохи, так что уже ничего нельзя будет сделать, то оставьте этот чек у себя, потому что ни к чему лить воду в решето, и если молодой человек обанкротился, то он должен иметь что-нибудь для того, чтобы опять подняться на ноги.
Он не обанкротился, Уокер, так что вам не придется стыдиться того семейства, за сына которого выходит замуж ваша дочь.
Мы будем держать у себя ваши деньги, мой друг, и мысль о том, что они у нас есть, поддержит нас.
Ну, теперь все сделано как следует, сказал доктор Уокер, поднимаясь. А если понадобится еще немножко, 1000 или 2, то мы ему поможем.
Адмирал, я отправляюсь на утреннюю прогулку. Не желаете ли сопровождать меня?
Нет, мой друг, я еду в город.
Коли так, то прощайте. Надеюсь вскоре услышать более радостные известия. До свидания, миссис Денвер. Мне кажется, что ваш сын как будто и мой родной сын. И я не успокоюсь до тех пор, пока у него все не устроится».
Глава 13. В чужих водах. Когда ушел доктор Уокер, адмирал сложил назад в корабельный сундук все свои вещи, за исключением маленькой, покрытой медью конторки. Он отпер ее и достал около дюжины листов синей бумаги, испещренной клеймами и печатями, вверху которых стояли две большие буквы «ВР». Он тщательно связал бумаги и положил их во внутренний карман сюртука, а затем взял шляпу и палку.
«О, Джон, будь осмотрительнее!» — воскликнула миссис Денвер. «Я так мало видела тебя, Джон. Всего 3 года, как ты вышел в отставку. Не оставляй меня опять. Я знаю, что это слабость с моей стороны, но я не вынесу, если ты снова уедешь».
«Ну же, моя милая, будь мужественной», — сказал он, гладя ее седые волосы.